Глава 50.
Это явная несправедливость все же, ведь мастер сам велел в болезни быть с ним построже. Но мы же мастера не лупили же по роже, и по жизненно важным органам тоже. Ни минуты не спали, ни сидя, ни лежа, а если и вздремнем, и то в одеже. Мы же, к тому же, профессиональных санитаров нисколько не хуже. Мы всегда держали вас на контроле, как и положено нам по роли. И в Глазго, и в Абердине, и в Бристоле. Увы, не позавидуешь нашей доли, сэр. Уж вы бы простили нас, что ли. Ошибочка вышла, херню спороли. А главный виновник, что заманил малых пташек в колючий терновник, старый Макдоннеган, горе-садовник. Он целую флягу зарыл от бабы в теплице. Как же нам было слегка не причаститься? Ведь молекула виски совсем небольшая частица. Я-то знаю, я в школе успел поучиться. Да и много ли в такой фляге уместится? Думаем, куда торопиться. Пока-то там мастер проспится, встанет, умоется, побреется. Возвращаемся в дом, а там вот что деется.
Все это излагал Питер Ларкин в своем жалком рэпе оправдания, не забывая приплясывать, так что все предметы в квартирке гражданки Беспрозванных подпрыгивали, а в питье и закуску соседей снизу падали куски штукатурки и домашние насекомые. На свое счастье, соседи забылись здоровым пьяным сном. Джо МакМэри рэпом не баловался, зато он нажимал воображаемые клапаны у себя на животе, а голосом искусно имитировал звуки волынки, вызывая к патриотическим чувствам герцога Блэкбери-старшего. Песик Никифор ему старательно и, главное, в тон подвывал. Катя Беспрозванных изнемогала от хохота.
«Они ведь лучше Деда Мороза со Снегурочкой, правда, мам? Можно мы оставим их у себя?»
Это безумное предложение развеяло чары и вернуло всех присутствующих в разум. Ларкин и МакМэри занимали практически весь объем этого странно приимного дома, вытесняя даже воздух.
«Не хотелось бы мне туда ехать, — сказала Левтина, — но сами вы не местные, трудно вам будет». «А без меня они Мулиана вообще не найдут, — сказала Катя, — если он сам не захочет». «Пошли, нам еще в магазин надо, — скомандовала Вера Игнатьевна. — Сэр Родерик, вы, как говорится, только щеки надуваете. Вы не знаете, как с этой публикой разговаривать, а я, ой, как знаю. И предупредите своих бодигардов, чтобы не вздумали в сиротском доме свой номер показывать. Они хоть о транспорте-то позаботились?»
Ларкин и МакМэри уж так позаботились о транспорте, что кум пансиона похолодел. У подъезда стоял проклятый розовый лесбовоз, и глядеть на который из души воротило. Правда, зловещие символы были смыты заодно с дорожной грязью, и на капоте сияла искусно привинченная латунная табличка с гравировкой: Питеру Ларкину и Джозефу МакМэри на память о совместной борьбе с бандитизмом от коллектива Малютинского областного УВД. Вера Игнатьевна перевела, и барселонец со старшим герцогом поглядели на босоногих негодяев с невольным уважением. Внутри, правда, все эротическое оборудование растащили, зато теперь в лимузин могло уместиться множество людей, так что сидеть приходилось на полу. На смену прежнему гнусному запаху пришел бодрящий аромат свежевыпитой здесь водки. С таким же бодрым настроением покатили в ближайший торговый центр. Беспроводниц, учительница и барселонец нипочем не нашли бы нужное заведение. Детский дом находился на самой окраине Малютина. С одной стороны теснимый строящимся небоскребом, с другой — кирпичными особняками, которые здесь в глубинке еще и не жгли по-настоящему. Видно было, что сроки его сочтены. Березняк, окружавший старые двухэтажные здания, уже вовсю вырубали. Катя сидела рядом с шофером. Герцог, вздохнув, признался, что у него есть опыт вождения этого дива, и давала указания, то и дело путая левую и правую руки. Здоровенный вахтер, что сидел внизу, хотел было сказать что-то очень грубое, но проглотил несказанное, поглядев на Ларкина и МакМэри. Получив от герцога папы очередное отпущение грехов, они тут же обнаглели, сменили стиль, купив себе джинсы и ковбойские шляпы, и ходили теперь в обнимку, хватая друг друга за задницы. Пародировали героев полузабытого фильма «Горбатая гора». Но и в таком виде обуви они не признавали. Вахтер бурчал вслед что-то о совещании у директора, как будто это могло кого-то остановить. В доме пахло чем-то неистребимо казенным и малосъедобным. В нормальных условиях такой запах не существует. Должно быть, баллоны с этим зловещим газом, заправленные в некоем тайном бункере, развозят потом по всей стране, по тюрьмам, по больницам, по богадельням, по благотворительным столовым.
«Верита, у нас дома для сельского мальчишки не было страшнее угрозы, чем отдать на воспитание в монастырь», — сказал сеньор Давила. «И вижу, что правильно мы боялись».
Герцогу с его воображаемым сиротством тоже было не по себе. Он страшно жалел, что не остался в машине, и все норовил спрятаться за мать и дочь беспрозванных, а они за него. Вера Игнатьевна осталась недовольна своим туалетом, хотя в магазине копалась часа два, так что даже Кумпансиана возроптал. Но все равно выглядела она сейчас минимум на депутатку с бурным комсомольским прошлым. «Учитесь!» — воскликнула госпожа Попова, неизвестно к кому обращаясь. Потом пинком распахнула дверь директорского кабинета и рявкнула: «Что притихли, растлители малолетних?» Дверь захлопнулась. Оставшиеся ждали, что Веру Игнатьевну немедленно выкинут в коридор. Ларкин и Макмери даже закатали рукава клетчатых рубах для своего собственного захода. Но у директора все было тихо. Алевтина Анисимовна беззвучно молилась, Катя сжимала кулачки на счастье. Потом дверь бесшумно отворилась, и оттуда, храня молчание, стали выходить мужчины и женщины. Они расходились, втянув головы в плечи и не глядя ни на кого. «Ой-ой», — сказала Алевтина. Наконец вышла и сама Вера Игнатьевна, рассыпая искры. «Чтобы через 5 минут все были в спортзале», — сказала она на прощание невидимому или невидимой директору. Воспитанников было немного, всего 30. Видимо, проект «Сирот вместо нефти» здесь выполнялся на совесть. Обыкновенные мальчишки и девчонки от 7 до примерно 13, чисто одетые, не выглядевшие несчастными. Белые, черные, рыжие, славянские, узбекские, бурятские рожицы. «Зови своего Муляна», — сказала Вера Игнатьевна Кате. Катя подбежала к баскетбольному щиту, стала здороваться с ребятами, о чем-то совещаться. «Аля, где же он?» — сказала учительница. «Быстрее надо, пока они не опомнились». «Не знаю», — растерянно сказала Левтина. «Только что ведь перед глазами стоял, все равно как вчера расстались. А сейчас вспомнить не могу». «Ну, приметы у него какие?» — нетерпеливо спросила Вера Игнатьевна. «Приметы? Да он вообще не такой». «Аля, не время шутить». Тут вернулась Катя. «Мулиан передал, что не хочет выделяться из коллектива», — радостно доложила она. «Как это? Покажи мне его». «Не выйдет», — вздохнула Катя. «Я покажу, а он уже другой или другая. Он по-всякому может». «Мулиан», — строго сказала Вера Игнатьевна, — «мы пришли тебе помочь. Времени у нас немного. Искать тебя по личным делам некогда. Если хочешь здесь оставаться, нечего было весь этот шум затевать». «Мы все пойдем», — сказал самый старший на вид парнишка. «Так будет вернее».
«Вас же не выпустят», — растерялась Вера Игнатьевна.
«Никуда они не денутся, выпустят как миленькие», — загалдели дети.
Вперед выступила стриженная нагло девочка и сказала:
«Если мы Мулиана сейчас домой не отведем, за нами сюда придут, и где мы потом будем жить?»
«Кто придет?» — спросила учительница.
«Воины ночных журавлей, пастыри тумана, погонщики южного ветра, «Немые всадники!» — в разнобой закричали сироты, а стриженная девочка вытащила из-за спины нечто вроде бублика и поднесла ко рту.
Странные звуки заполнили спортзал. Словно где-то в немыслимой дали плакала и хлюпала носом огромная деревянная кукла.
«Это Нулла», — сказала Катя.
«Эх», — сказала Вера Игнатьевна, — «Нулла так Нулла. Пошли в машину. В тесноте да не в обиде. Веди своих, мулян». Но хитрость не удалась. Никто не обозначился лидером. Нулла переходила из рук в руки. Продолжала она звучать и в розовом лимузине.
32 пересчитала сирот Попова.
«Ничего, уместимся», — сказала Аля.
«Девочек 8, — сказала Вера Игнатьевна, — их быстрее разбирают. Удочерители эти, гумберты новодрищенские. Ох, куда ж мы их повезем? В синие горушки!» —
хором, как на новогодней елке, сказали дети. —